кошелек. Звон денег в каждой новости.
Это программа «Кошелек». У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Газ на пиковых значениях. Россия встроилась в мировые тенденции. Сколько стоят новые города? Вот это все будем обсуждать с руководителем департамента инвестиционного анализа компании «Универ Капитал» Андреем Верниковым. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Андрей Ильич, ну смотрите, какая история. $540 за 1000 кубов. Такова цена текущая на газ в Европе. Ну вот, в частности, это объясняется тем, что произошла авария на одном из подразделений линий «Газпрома», скажем так, да, и вот из-за этого, в частности, цена начала подниматься, акции, в свою очередь, «Газпрома» немножко снизились, но мне бы хотелось обратить внимание, что это $500 сейчас, да, а ведь до этого за неделю в новостях сообщали, что цены поднялись к $500, и в целом, в общем, совершенно какая-то неадекватная, непонятная цена. Объясните, пожалуйста, с чем это связано? Ну, явно же не только вот с этим пожаром на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе.
Ну, это связано в том числе с тем, что чувствительность достаточно большая ко всяким новостям, потому что в газовых хранилищах Европы на зимний сезон мало газа закачали. Поэтому это сейчас важно, какой скоростью прокачка по трубам.
А в чем причина? В чем причина недостатка газа в этих самых хранилищах? Да, идет речь о фьючерсах, да, о том, что они вот именно такие.
Нет, вот физического газа мало закачали. Нам говорят, что «Газпром» какую-то хитрую игру ввел до того, чтобы установилась высокая цена на газ. Тут сложно сказать, кто там какую игру ввел, но по факту нет достаточного количества. Поэтому люди переживают, вернее, оператор, участник рынка, да, что это не будет быстро устранена авария на газопроводе Ямал-Европа. Поэтому так цены вскочили.
Ну да, но все-таки вот еще раз уточню, что до того, как эта авария произошла, все равно цена росла, и она там была вокруг $500, крутилась. И как раз это было связано с тем, что и ожидание холодной зимы вроде бы в Европе, и мало газа. При этом, кстати говоря, там, по-моему, $170 заложенная самим «Газпромом» цена на этот ресурс. В общем, не могли бы сказать, все-таки не последуют ли какие-нибудь обвинения, скажем, в адрес России со стороны Запада, что вот манипулируем каким-то образом газовыми ценами, объемами газа. Вот как тут дела обстоят?
Если говорить комплексно, да, то у нас есть много участников газового рынка. Вот, и тут есть определенная конкуренция трубопроводного газа и сжиженного газа, СПГ. И частично цена одна зависит от другого. Сейчас по определенным причинам идет снижение поставок СПГ, вот, и за счет этого и цена контрактного газа тоже растет. Вот. Ну и кроме того, о чем мы с вами сказали, что запасы находятся на последних минимумах в Европе. То есть все как-то один к одному. Ну тут еще надо сказать, что внимание сейчас на газ. Почему? Потому что программа Байдена — экология, 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 а газ из существующих видов топлива, он самый экологичный. Никто даже не спорит, что вот эра там газа закончится вот, говорят, в 40-х годах, а эра нефти закончится в 30-х годах. То есть все как-то один к одному, что все внимание на газ, а не, допустим, не на уголь, эра которого закончится вот-вот.
Ну вот эра закончится вот-вот. Что же делать России в таком случае? Как известно, если все суммарно посчитать, что поступает в бюджет в разных видах от нефтегазовой отрасли, это там порядка 50-60%. А вы говорите о том, что эра уже подходит к концу. Как дальше быть? Саудовская Аравия, вот, насколько я понимаю, она активно развивает альтернативную энергетику, другие отрасли экономики. Что в России?
Ну, это буквально об этом такие люди, как Кудрин, Алексей или Чубайс, об этом постоянно говорят, что уход нужен от сырьевой парадигмы, что мир меняется. Мы на этой неделе говорили. Тут я ничего нового не скажу. И даже определяются определенные векторы развития. Тот же Чубайс говорит, что можно использовать существующие нефтепроводы до экспорта водорода. Ну, там порядка сейчас можно 10% добавлять водорода. Ну, то есть надо уж сейчас как-то, в общем, суетиться, потому что время-то еще есть. Сейчас все-таки не 30-е годы. Пока еще нефть будет в энергобалансе мировом значимую роль играть. Поэтому время есть парадигму менять.
А как это должно выглядеть? Какая-то национальная программа или национальный проект под названием, ну, например, «Другая экономика» должен появиться? Какие-то комиссии должны быть созданы? Может быть, министерство по этой другой экономике? Как это выглядеть должно?
Вот как я вижу ситуацию. За любые проекты, которые берется государство, они оказываются неэффективными. Задача государства – стимулировать какие-то отрасли. Ну, допустим, кто-то занимается альтернативной энергетикой, или солнечной, или какой-то еще, или делает электромобили. Вот и надо просто снимать ставку налога. В будущем это может быть дойная корова хорошая, которая будет кормить бюджет. То есть нужно тонкое регулирование налогами, где-то нужно софинансирование, чтобы государство включалось, какие-то точки роста, а не так вот напрямую, что государство будет вбухивать куда-то. Нет, не надо. Пускай частный бизнес рискует, но государство, в случае чего, на условиях 50-50, допустим, готово поддержать.
А если говорить о Европе и о том, что вот все-таки американцы по-прежнему пытаются навязать ей СПГ, ну и на самом деле та же самая Германия, насколько я знаю, строила хранилище для этого вида топлива. Вот эта диверсификация для европейцев сейчас актуальна. Они намерены закупать, неизвестно по какой цене, американский газ, который будет поставляться в танкерах.
Ну, в общем, они никуда не денутся, если, допустим, кто-то путешествует по Португалии, видит там терминал СПГ, там в других странах есть, Польша, например, да, поэтому они не думают, что будут простаивать. Просто сейчас вопрос идет определение баланса, какая доля будет сжиженного газа, какая будет традиционного газа, и все. То есть, и это называется, Европа сейчас стоит за энергобезопасность поставок. То есть, диверсификация, энергобезопасность. То есть, будет то и то.
Еще одна тема связана с креативной экономикой, так называемой, да, ну или там креативными секторами экономики. В общем, Россия показывает неплохие результаты, как эксперты высшей школы экономики вычислили. В доле ВВП России этот показатель приблизился к среднемировому значению, примерно 3%, в общем, сравнялся с немецкими показателями. Понятно, что лидерами являются и Италия и Великобритания, и вот Австралия, может быть, как ни странно. Но, тем не менее, в общем, все неплохо выглядит. Ну, что такое креативная экономика? Это понятные вещи, да, мода, музыка, там, издательское дело. Кстати говоря, программирование, да, и какое-то исполнительское искусство, ну, много чего. Миллионы людей задействованы, все вроде бы неплохо, но при этом экспортные возможности очень малы, да, то есть вот как-то делиться этими самыми креативными творческими способностями, люди задействованы в такой экономике не то чтобы не готовы, может быть, они просто не нужны в мире. Вот как вы эти показатели можете прокомментировать?
Ну, я так прокомментирую, что сейчас немножко сдвинулось все вот с начала 2020 года, когда ударил коронавирус. То есть люди перешли на удаленку, очень много открылось новых фирм, каналов продаж, связанных с интернетом. Вот. Поэтому это надо все продвигать было, эти новые каналы. Вот посмотрим, допустим, сервисы, допустим, доставки, как стартовали неплохо. Ну и поэтому востребованы в первую очередь, конечно, не только дизайнеры, которые составляют все эти продукты или сайты, а специалисты по маркетингу и рекламе. Вот поэтому мне все понятно, что происходит.
То есть на самом деле вы не видите ничего удивительного, но вот что этот показатель может говорить об экономике России? Она вот современно выглядит или нет? Ну, понятно, что 3% это, может быть, и немного, но, с другой стороны, в Германии 3%. То есть является ли это индикатором того, что Россия, ну, как-то в мировой экономике выглядит не отсталой страной, как минимум?
Ну, страна развивается, и вот вообще развивающиеся рынки сейчас некоторые даже не делят на развивающиеся рынки с недоразвитой инфраструктурой рыночной и развитой, потому что все так смешалось. Есть страны, которые, в общем, вроде, ну, типа Чехии, формально развивающиеся, на самом деле там все вроде неплохо, да. Вот так и в России. В чем-то мы нормально развиты, в чем-то отстаем. Какие-то фирмы, например, в игровом сегменте, там, дизайнеры, программисты создают вполне конкурентоспособные продукты. Сейчас любая уважающая, ну, у нас компания Сбер, там, Яндекс, Mail, создают экосистему. В любой части экосистемы включает мощный бизнес по продаже, производству игр. Очень много, условно говоря, специалистов. Поэтому все переливается. Еще говорю, нельзя сказать, что мы полностью отсталые или мы какие-то передовые. Мы исследуем в общем русле мировой экономики. Все внимание сейчас на доставку такую, традиционное обслуживание на игры. Мы так и идем.
Вот еще какая одна тема. Заявление Сергея Шойгу, министра обороны, одного из лидеров списка «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму, надело много штуму, что называется, много реакций о том, что хорошо бы построить в Сибири крупные города, может быть, 3, может быть, 5, по 300, по 500 тысяч человек, а может быть, еще больше, которые бы занимались научно-промышленной деятельностью, были бы экономическими центрами. И, в общем, все это звучит очень красиво и здорово. Вот эксперты посчитали, собственно говоря, для этого много времени видимо, не потребовалось, а судя по этой новости, что один такой город будет стоить от триллиона рублей и выше, а строительство его займет десятилетие. Ну и, соответственно, много там сопутствующих всяких вопросов возникает. Как это эти города должны выглядеть? Что с инфраструктурой? Что с энергообеспечением? Что с жильем? Что с научными и производственными объектами и так далее? Как вы считаете? Да, кстати говоря, эксперты склоняются к мысли, что, в общем, этим должно, конечно, заниматься государство, видимо, тратя бюджетные деньги, потому что сейчас частных инвесторов будет на это найти сложно. Как вообще вы эту идею оцениваете, Сергей Кожугетович?
Плохо оцениваю. Это даже какая-то идет параллель между Сколково, когда вместо того, чтобы развивать наукоградо существующее, они ветшали, сделали Сколково, а там уже в наукоградах в это время научные школы умирали. Тут же в Сибири есть много городов. Красноярск страдает от экологии, Новосибирск, там тоже не все районы благополучны.
Они их, по-моему, да, углем отапливают, да, вот эти города, и, в общем, там
осень. Красноярские люди бегут, говорят, вообще невозможно дышать. И в этот момент мы будем заниматься какой-то маниловщиной, когда нужно просто вкладывать деньги и значительно дешевле существующие города развивать. Поэтому я не очень хорошо. Само то, что Сергей Кожугетович делал акцент на развитие Сибири, это очень правильно. Поймите, тут у меня вопросов нет. Только мне кажется, дешевле развивать города, которые уже сейчас ветшают.
А вы знаете, просто есть точка зрения, сейчас если отойти от заявления Сергея Шойгу, иногда проще построить новое, чем реконструировать старое. Вот, может быть, Сергей Кожугетович эту концепцию в свои слова вложил?
А у меня вот точка зрения, что когда строишь новое, можно больше денег, так сказать, вложить. И с точки зрения лоббирования строительного бизнеса и прочих, выгоднее строить новые города, больше материалов посвоить.
Ага. Ну, вы вообще, как перспективы такие реальные того, что появятся через какое-то время 3-5 городов по 500 тысяч жителей, которые будут заниматься наукой? Ну, такие города-сады, знаете, как раньше было в советское время. Но как вы реальные шансы оцениваете этой идеи, этой инициативы? Но пока еще просто идея, да, это не инициатива, оформленная на бумаге, да, пока это просто соображение.
Ну вот, что значит экономическими центрами? Хотелось бы конкретики, конкретики мы пока не получили. Тут отраслевые экономические центры, вот какие отрасли экономики они будут двигать? То есть вы говорите правильные совершенно вещи, что государство должно включиться, это будет главный мотор, не будет частных инвесторов. Правильно.
А есть деньги на это? Есть ли на это деньги? Вот вопрос.
Вот вопрос, что денег-то нет на это? Можно что-то отрезать, что-то где-то пришить кафтан, можно то-то, все-то. Но мне не кажется, что это первоочередная задача строить сейчас города. Вот мне вот это совершенно не кажется.
Ну что ж, тем не менее, будем следить, как эта идея будет реализовываться, как она будет еще оформляться. Это весьма интересно, потому что общественность довольно заинтересованно отнеслась вот к строительству 3-5 новых городов, и как я уже сказал, в которых будет много жителей, и они станут научно-культурными центрами. Спасибо большое, руководитель департамента инвестиционного анализа компании «Универ Капитал» Андрей Верников.
Спасибо вам.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.